«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Мы беседуем с историком Николаем Неумином. Что происходило, собственно, дальше вот в Екатеринбурге? То есть семью двумя как бы такими маршрутами привезли в дом особого назначения. Ну и что, если бы не было чехословацкого восстания, что было бы там?
Ситуация развивалась для Ленина достаточно сложно. Почему? Потому что после подписания Брестского мира авторитет Ленина несколько, я бы сказал, даже очень сильно упал среди даже большевиков. И это признается фактически всеми. Поэтому Ленин понимал, что их надо оставить в столице Красного Урала, хотя бы потому, что если они будут доставлены в Москву и даже помещены в какую-либо из тюрем, дело в том, что придется освобождать и передавать членов царской семьи, то есть детей, Ольгу, Марию, Татьяну, Анастасию, Алексея, однозначно. И, скорее всего, может быть, даже Александру Федоровну. Почему? Потому что в то время, ну, представьте себе, оккупирована полностью Украина, Белоруссия, немцы в Ростове-на-Дону. И даже
немцы могли попросить.
Ну, вежливо попросить, потребовать. И это еще ударило бы по авторитету Ленина бы совершенно, это была бы такая для него огромная пощечина и удар. Представьте себе, ну что делать Ленину, если они просят, ну хорошо, давайте хотя бы освободите царскую семью, в смысле хотя бы часть царской семьи от больного цесаревича и так далее. Я напомню, что Александра Федоровна была двоюродной сестрой кайзера Вильгельма. Вот. И что Ленину на это сделать? Он сказал, нет, пусть они сидят в тюрьме. Это невозможно. Он понимал, что, значит, ну, это будет перебор уже, так сказать, в этом. Я думаю, что они разработали вот такую, так сказать, скажем, операцию, что принимайте все-таки вот это решение по их расстрелу, по их убийству, а мы вас поддержим. Мы вас поддержим в любом случае. Документов не оставили они, кроме того, что есть две телеграммы. Первая телеграмма Уралсовета о том, что вот в связи с приближением там контрреволюционеров, значит, чехословацких банд к Екатеринбургу, расстреляны Николай II, а семья вывезена в безопасное место. А затем, следом, вскоре была направлена зашифрованная телеграмма, что та же участь постигла царскую семью. Ленин и Свердлов получили эту телеграмму, и на заседании Совнаркома, и в ЦИКа, получается, так, 18 или 19-м, они знали уже совершенно точно, Ленин и Свердлов знали, что царская семья убита полностью, ну, все члены царской семьи убиты. Вот. Они не стали выносить на это обсуждение. Зачем обсуждать об этом и так далее? Ну, такая запись есть. Признать решение Уралсовета правильным, ЦИК, в протоколе ЦИК, и аналогичная запись есть. Признать решение Уралсовета правильным, одобрить это решение Совнарком Ленин. И так это сделали походя, так сказать, там, как раз во время доклада Семашко наркома здравоохранения. То есть о чем это говорит? Что у Ленина была такая тупиковая ситуация, и он, не потеряв так окончательно лицо внутри своей же партии, что он такое, значит, выполняет, которая была настроена против него после подписания Брестского мира. Поэтому он прямо так, видимо, и сказал. Тем более есть документы из книги вот Новгородцева Свердлова, жена Свердлова, рассказывает, как Голощекин, она его называет Жорж, это одна из кличек Голощекина, приезжал последний раз 12 июля, непосредственно в Москву к Свердлову. Конечно, без сомнения, так сказать. Новгородцева пишет, вот мы встретились, сидели, чай пили, а за стенкой квартира Ленина. Естественно, Ленин пришел, то есть Голощекин приезжал не чай пить в это время. Дело в том, что решение о эвакуации Екатеринбурга было принято 10 июня. Представьте, я подчеркиваю, июня, представьте себе, июня Николай II подписался на газету, Екатеринбургскую газету «Райский рабочий», где совершенно открытым текстом, там такая была статья, значит, мы еще хлопнем, мы вернемся, еще хлопнем дверью и так далее, мы уходим и так далее. То есть шла эвакуация. дневнике Николая II об этом указано, да, то, что вот, значит, они уходят, то есть они слышат, что постоянно перемещение каких-то, значит, в сторону вокзала туда идет войск, и если вы почитаете панические телеграммы Уралсовета, срочно шлите подкрепление, мы не можем удержать Екатеринбург, хоть вышлите хоть какой-нибудь отряд и так далее, то вот все это красногвардейские отряды были деморализованы, и последний бой состоялся под Нижнепетровском, значит, я имею в виду, вот, им противостояли прежде всего белочехи, так называемые, это восстание чехословацкого корпуса, отдельная тема, 27 мая началось 18 года, а, значит, соответственно, они ничего не могли противопоставить чехам. Чехи рвались освобождать от Габсбурга свою Чехословакию, соответственно, они настроены были решительно, они понимали, им терять было нечего, что если перекроют им кислород и они, им не удастся захватить эту магистраль, то они просто здесь погибнут. Есть масса воспоминаний вот, участников этих событий. Состоялось несколько боев с чехословацким корпусом, ну, это, конечно, весь корпус, а там в основном третий Яна Жишки из Троцкого полк был. Во всех боях вот эти разрозненные, я подчеркиваю, еще не было регулярной Красной Армии, вот эти разрозненные отряды, кстати, многие отряды были составлены из революционных большевизированных рабочих Урала, которые имели бронь, то есть они вообще не были на фронте, они вообще не умели стрелять даже, понимаете, из винтовки, но желание было воевать за революцию против вот этих вот буржуев проклятых. Описание есть такое, что там Парамонов пишет, там комиссар одного из отрядов, в том дивизии, он говорит, они даже не умели зарядить патрон, так, трехлинейную ветровку, они не могли, так сказать, передернуть затвор даже, это было вот, почему мы, он пишет, почему мы все время проигрывали белочехам на начальной стадии вот гражданской войны после восстания.
Была все-таки, была реальная возможность захватить Екатеринбург, как-то неожиданно освободить царскую семью, вот, или нет?
Без сомнения, такая возможность была, и препятствий для захвата Екатеринбурга не было уже, я вам скажу, 14 июня. То есть фактически за месяц. Но в том-то и вопрос, что когда 25 июля со стороны вокзала Запада бронепоезд и там еще эшелон чехов зашел в город, то есть как бы чехи-освободители, они зашли с красными знаменами. На вагонах написано «Смерть Габсбургам», «Да здравствует смерть монархии», «Да здравствует Чехословацкая республика», «Чехия там свободная», там «Словакия» и так далее. Для обывателей это был шок. То есть им большевики рассказывали, что тут сейчас вот тут кто-то, может быть, там хочет освободить царя там и так далее. Чехи были ярые республиканцы. Они ненавидели саму идею монархии. Обращались друг к другу словами «брат». На флаге вот этого третьего Яна Жишки полка были чаши, вот это знаете, история таборитов, да, так сказать, они вообще отвергали все сословия, они приветствовали февральскую революцию, но считали большевиков узурпатором власти, которые прямо нарушили договор, и вместо того, чтобы они же разрешили переехать им в Владивосток, но потом неожиданно и вероломно попытались разоружить этот корпус. Почему он, так сказать, это, говорят, ошибка была Троцкого, без сомнения ошибка. Это, кстати,
понятно, что они, предположим, не ставили задачу освободить императора, но город-то им нужен был, маршрут на восток им был нужен. Почему технически?
Технически нужно было, что если бы они хотели освободить императора, допустим, да, как это в книге Косвинова, действовали по заданию мирового империализма и так далее, то они могли сформировать какой-то ударный отряд, который они наступали медленно, то есть не спеша забирали узловые какие-то станции, да, подтягивались. Оперировали они только по железной дороге, у них были бронепоезда, и они не спеша так, зачищая территорию, медленно, в течение, конечно, прежде всего это связано, они не собирались, там это, говорится, они понимали, что надо же доехать до Владивостока живыми, понимаете, поэтому они делали все осторожно и очень, так сказать, продуманно, в основном использовали артиллерию и бронепоезда, пулеметы, артиллерия, бронепоезда, вот такая история, поэтому Николая II и его семью никто не собирался спасать, уж тем более чехи. И когда Гайда в ноябре месяце, в конце ноября, значит, ноября, приехал в Екатеринбург, Он сказал первое, значит, в Екатеринбурге многие домов, особняков, говорит, где дом Ипатьева? Ему сказали, вот дом Ипатьева. Значит, я занимаю под свой штаб, а, значит, его охрана, кстати, была чешская, да, но хотя он командовал русской армией. А, значит, занимаю вот под свой штаб дом. Где комната, где, значит, содержался Николай II, значит, непосредственно там одна из комнат. Я, это мой будет личный кабинет. Следователь Сергеев, который вел это дело, до, это предшественник Соколова, он взмолился буквально, как, почему, мы проводим следствие действия, значит, вот тут, говорится, там изымаем какие-то фрагменты там, каких-то личных вещей, там, то есть сожжены какие-то документы, они там все это и по обрывкам буквально там все это восстанавливают, там обои, там следы крови, так сказать, штыковые удары на полу в расстрельной комнате, все это, он говорит, ради бога, можете опечатать, значит, а был опечатан весь дом, потому что он, там везде были следы какие-то определенные. Значит, я разрешаю вам, значит, приехал председатель Екатеринбургского суда Казимбек, были переговоры, но он сказал, я здесь командующий, я принимаю такое решение, и оно основано на том, что мне надоели уже эти сказки о том, что якобы мы, чехи, монархисты, специально занимаю дом Ипатьева, подчеркнуть, значит, что я никакого отношения к монархии не имею. И к ужасу следствия белого, значит, они буквально вынуждены были буквально в 24 часа освободить весь дом, снять все печати с опечатанных комнат. И Сергееву только разрешили оставить вот эту печать, которая была, значит, в подвале на вот этой так называемой расстрельной комнате.
Товарищ, ну, давайте вот про последний месяц, собственно, императора немножко расскажем тоже, что было в это время в доме Ипатьева.
Последний месяц императора. Дело в том, что поскольку Николай II оказался действительно вот на волне этой революционной истерии, столица Красного Урала, ну, я еще уже говорил, что 55 тысяч жителей, в основном там мещане, значит, там рабочих было не так много, а в основном это все были пришлые. Гарнизон состоял процентов, наверное, на 70, это красногвардейские отряды, набранные в соседних, значит, ну, в области находящихся заводов, там, Сесерский, Алапаевский, там, Каменский и так далее, вот такие вот, значит, это, и совершенно случайные люди, которые оказались в запасных полках, там было два запасных полка, 108-й, 124-й, которые на момент февральской революции были в Екатеринбурге и продолжали вот эту службу. Но они к Уралу вообще никакого отношения не имеют, так сказать. Ну, кто-то, конечно, там, может, и служил из уральцев, но тем не менее. То есть, получается так, что город был перенасыщен военными, вот эти красногвардейскими отрядами. Значит, и, ну, представьте себе, в 55-тысячном городе порядка там 7-8 тысяч солдат, вооруженных людей. Вот. Плюс добавьте сотрудников ВЧК, значит, уральская ВЧК достаточно такая серьезная организация была, которая расстреливала заложников, значит, еще до объявления официального красного террора, уже здесь в мае, в июне, в июле вовсю расстреливали заложников. Просто, значит, брали в заложники, значит, как бы и там представителей других партий, там кадетов и так далее, состоятельных граждан города, купцов, и расстреливали. Например, у нас газета «Известия Уралсовета», уральская, в Екатеринбурге, там так написано, недавно читал эту газету, на первой странице, «За смерть комиссара Малышева расстрелять 62 заложника». Там среди них вот два матроса, Синев и Нагорный. Нагорный, знаете, это дядька был, значит, который в последнее время, так сказать, вот сюда был представлен к Алексею и в Тобольской ссылке и так далее. По прибытии в Екатеринбург он пытался тут как-то защитить права великих княжон и, значит, это, в частности, когда там, ну, попытался, значит, нести чемоданы, когда они из вагона вышли, то и руководство один Белобородов сказал, что нет, они сами понесут. Значит, там Татьяна, Ольга вынуждены тяжелые чемоданы нести. Он сказал, что это просто какое-то свинство, как-то грубо там выразился в отношении большевиков. Они сразу же его посадили в тюрьму. Значит, и когда как раз тут погиб комиссар Малышев, вот эти заложники, группа большая, была расстреляна, и в списке вот та же история была и с Михаилом.
Значит. Скажите, а вот Николай эти газеты читал? Он получал эти газеты, где уже были расстрелы, репрессии?
Значит, я думаю, нет. Почему? Потому что у нас было известие Уралсовета, газета такая, ну такая, более меньший тираж, вот, кто только что назвал, что там опубликовался вот, расстрел заложников. Это события происходили в июне 2018 года. Он не мог читать по одной простой причине. Он подписался на полугодовую подписку газета «Уральские рабочие». А «Уральские рабочие», вот, оно не публиковало таких списков, не публиковало. Поэтому вот такая история.
Сколько, собственно, вот эти последние дни, когда все-таки было принято окончательное решение, началась подготовка Уралсовета и началась подготовка убийства Николая II и его семьи?
Есть стенограмма Юровского, он выступал здесь, в таком узком, в доме Ипатьева, там был открыт музей революции. В 1934 году он приехал специально по приглашению уральского эспарта. И вот он рассказал об этих всех событиях. Очень информативный текст. Это не просто какая-то записка маленького Юровского, там порядка 36 страниц подробностей, там и убийство, и предыстория. Кроме того, вот эти документы Гарфа, воспоминания Медведева, Кудрина и так далее, они все в этом едины. Голощекин вернулся из Москвы 12 июля. Состоялось решение президиума о том, что все, получено добро, и надо так сказать. Хотя этого решения письменного никто не видел. Решение Уралсовета есть только телеграмма. Я и не думаю, что они составляли какой-то письменный акт, знаете, приговор и так далее, так сказать, устное решение. Но вот в воспоминаниях члена уральского ОЧК Медведева Кудрина, который, кстати, похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Николая Сеева, знаете, там был такой поэт, друг Маяковского, а он говорит, что я, когда присутствовал на заседании 15-го, пришел Голощекин, объявил о том, что принято решение о расстреле царской семьи. И вот они, получается, 15-го заседали, 15-го, может быть, даже продолжили 16-го, обсуждали уже механизм, кто, как, сколько человек, каким образом и так далее. То есть еще я хочу подчеркнуть, что кто-то там рассказывает каких-то там чуть ли не принудительно, кто-то отказался, какие-то латыши отказались, значит, там кого-то расстреляли. Нет, из текста всех вот этих документальных материалов, которые раньше все закрыты были, да, следует, что это была высокая честь. То есть они, знаете, как бы даже конкурс устроили, а кто, не просто кто, чего, так сказать, а вот, как об этом говорит Медведев Кудрин, это для меня была большая честь поставить точку в биографии этого кровавого палача. Аналогично в воспоминаниях, аналогично об этом же говорит Ермаков, один из самых, пожалуй, активных участников убийства царской семьи. Именно он добивал штыками Демидову и Анастасию. Понимаете, когда у них кончились патроны. Он также говорит, что это величайшая честь. Это смысл моей жизни состоял в том, что я убил кровавого тирана. То есть это просто, значит, говорится, я без ума от этого. И он рассказывал всем официально. Кстати, почему, говорят, Ермаков все тянуло, дьявола на себя. Дело в том, что есть такая газета «Уральская жизнь», она выходила как раз вот в Белом Екатеринбурге, она до революции выходила, и, значит, Белый Екатеринбург тоже она выходила. И там вскоре после возбуждения уголовного дела появилась такая статья. Военный комиссар Версетского завода Ермаков руководил расстрелом царской семьи, что он, ну, там какой-то автор, подпись чья-то, так сказать, что Ермаков расстрелял всех. То есть получается, значит, белые 100% знали, вот даже из этой газеты, которая официально была объявлена, что Ермаков главный. И вот он так и дальше не переубеждал лично личность коменданта, значит, дома Ипатьева Юровского, она была засекречена. И Ермаков как бы в конце жизни договорился до того, что он один всех расстрелял, и ну, это уже такое, знаете, это хвастовство. Причем это его хвастовство было одобрено, так сказать, официальными органами. Почему? Потому что ну зачем рассказывать ненужные какие-то подробности, если есть человек, которого давно уже назначили главным, понимаете, в этом отношении. И вот я неоднократно встречал пожилых жителей нашего города, которые рассказывали, что когда они были маленькими, учились в школе, к ним приходил Петр Захарович Ермаков и рассказывал, как он один расстрелял всех, всю царскую семью, так сказать. Вот, вот такая история. Но главное, все было построено на добровольности, и никто не принуждал кого-либо участвовать на волне вот этой революционной истерии, понимаете, то есть сознание людей менялось, так сказать. Они считали, что это Николай II, это воплощение зла на земле, так сказать. Да.
Теперь мы подходим к решению Уралсовета. Собственно, как оно принималось?
Каких-либо документов вообще самого решения никто никогда не видел. Есть только телеграмма Уралсовета по поводу происшедшего. Одна телеграмма говорит о том, не зашифрованная, открытым текстом написано, значит, Николай II расстрелян по решению, значит, Уралсовета. А вторая телеграмма уже зашифрованная, говорит, та же участь постигла всю семью. А в первой телеграмме написано, а семья вывезена в безопасное место. Безопасное место. Ну, соответственно, вот. О том, что Ленин и Свердлов знали содержание первой и второй телеграммы, это, ну, без сомнения, это установленный совершенно исторический факт. А, вот. И получается то, что искать какие-либо документы, подтверждающие, как это происходило, стенограмма, заседание, допустим, ЦИКа, Совнаркома или Уралсовета, не существует. Есть только косвенное, значит, о том, что было такое решение президиума Уралсовета, ну вот я еще раз говорю, вот там воспоминания Медведева-Кудрина, он говорит, что пришел Голощёкин, сказал, что мы приняли решение, значит, их расстрелять. Если так, вот есть, так сказать, в юриспруденции такое понятие совокупность доказательств. То есть вот эти маленькие косвенные, значит, обстоятельства говорят о том, что действительно все это делалось согласование центральной власти. Просто договоренность была такая: вы принимаете решение, вот такое, такое мы хотим, а мы вас поддержим. И я еще раз повторяю, все руководители Уралсовета достигли больших высот при жизни Ленина и даже Сталина. Например, главный военный комиссар Голощёкин был арестован в 1939 году, был, значит, или 1939 или 1940, последняя его должность, государственный арбитр СССР. Ну, то есть, представьте себе, представитель высшего арбитражного суда, так сказать, в этом отношении, да? А до этого он был первый секретарь Казахстана, да? То есть, первый секретарь Казахстана в 30-е годы. Назначен, кстати, был Сталиным и, значит, где-то вот на грани, там уже Ленин, значит, 24-й, там умирал, так сказать. Да? В общем, я хочу сказать, что когда вот анализируешь вот как бы действия центральной власти и действия Уралсовета, они согласованы вне сомнения, а то, что центральная власть поддержала действия, значит, есть документы. И последнее, чтобы поставить точку, дело в том, что там многие спорили, спорят и до сих пор там, значит, спорят. Есть такая инстанция там, да, высшая, там, кстати, пленум Верховного Суда, там, президиум, точнее, президиум Верховного Суда, да, буквально года два назад состоялось такое историческое решение, да, на котором было принято, значит, следующее однозначно, да, то есть обжалованию это не подлежит, то есть это окончательно самая последняя инстанция в нашей системе судебной, значит, принято решение о том, что Николай II и царская семья являются жертвами политических репрессий, поскольку совокупность доказательств свидетельствует о том, что они были расстреляны не по какой-то шайкой независимых от центральной власти самостийных каких-то там большевиков, которые не признавали, значит, центральную власть, А, значит, и там ссылка есть на одобрение Совнаркома и в ЦИК. Значит, есть протокол, я уже говорил об этом, да? А, то есть, после этого споры вообще бессмысленные.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы», мы беседуем с Николаем Неумином, заведующим отделом истории династии Романовых, и продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Мы беседуем с историком Николаем Неумином. И, собственно, вот не было ли каких-то разногласий, собственно, между большевиками, которые принимали решение об убийстве царской семьи? Имеется в виду расстрел всей семьи или казнь императора? Вот здесь, у большевиков, не было разногласий? Что говорят мемуары?
Я думаю, разногласий не было. Я еще раз вам говорю, представьте ситуацию. Значит, Ленин был поставлен в тяжелейшие условия, когда он вынужден подписать Брестский мир, и когда в самой партии произошел раскол. Причем сторонники Брестского мира были в явном меньшинстве. Значит, если бы, значит, оставили в живых, значит, женскую часть царской семьи Алексея, неизбежно они были публично выданы советской властью, значит, это, на волне может быть, Англии, может быть, кому угодно, ну, то есть врагам, мировым империалистам, понимаете? А представьте себе ситуацию, вот если вот окунуться в ту атмосферу, была действительно революционная истерия. То есть все считали, что будет возможно реставрация монархии, там какая-то диктатура, значит, и почему-то обязательно возглавят эту, значит, реставрацию там Романовы. Они будут знамя контрреволюции, эта фраза «знамя контрреволюции» Романовы, она таким рефреном идет, когда считаешь все вот эти подлинные документы.
То есть с точки зрения большевиков, любой оставшийся в живых, так сказать, член царской семьи, это знамя контрреволюции, значит, надо уничтожить, да?
Да, нет, даже если Ленин и его ближайшее окружение были другого мнения, но, представляете, удар по авторитету был бы огромен, когда, вот представьте себе, Брестский мир заключил, значит, и вот так наследников престола, там, Романовых и детей выдал за границей. Как так? Как, каким образом? То есть, получается, ты все время сдаешь позиции. Поэтому, на мой взгляд, Владимиру Ильичу Ленину ничего другого не оставалось, как вот именно вот эту комбинацию разыграть. То есть Уралсовет принимает все на себя, а потом его поддерживают. Причем не публично. И когда давали там интервью наши наркомы иностранных дел, я имею в виду там Чичерин, там, кстати, Литвинов, там многие, там, которые после говорят, так вот, вроде бы там намек такой, что там не подчинялись они. То есть это, понимаете?
Местная инициатива.
Да, местная, ну, знаете, вот горнило гражданской войны, там местная инициатива. Мы не могли в то время, значит, там телеграф не работал, там еще что-то. Ну, вот, масса разных причин, так сказать. И, ну, как вроде все и успокаивались, раз официально говорят, что мы такой команды не давали, понимаете, в этом отношении. Поэтому нельзя так говорить, вот это белое, это черное, тут явная полутона. И, значит, это просто железная логика, которая, еще раз повторяю, подтверждается вот решением Верховного Суда.
Товарищ, а как все-таки обслуживающий персонал попал вот в эту трагедию, собственно, почему их-то не отпустили? Ну, хорошо, вот здесь логику вы объяснили, принятие решения. А за что доктор Боткин пострадал?
Значит, ну тут ситуация одно из другого вытекает. Значит, первое. Доктор Боткин, ну, он из купеческой семьи, торговцев Боткиных, да, то есть его отец был основателем Московской вот этой Боткинской больницы, лейб-медик Александра II, да, и он, один из его сыновей, в данном случае Евгений, продолжил традицию отца. И он писал письма, находясь в Ипатьевском доме, некоторые письма опубликованы, да, что, скорее всего, он живым не вернется. Горчак умный понимал, что тучи сгущаются, все хуже и хуже. Вот там, понимаете, какая ситуация? Вот убили чекисты в ночь с 12 июня в Перми Михаила, и Белобородов ловко воспользовался этой ситуацией. Я думаю, что он знал о действиях вот этих чекистов, да, местных мясников, и компания, да, он знал наверняка, потому что там они проводили как бы расследование, но официально не объявили, что их белогвардейцы выкрали. Его, то есть Михаила, выкрали белогвардейцы. Что послужило сразу же одновременно ужесточением вот этого тюремного режима. Если Николай II и его семья, им разрешалось на прогулку ходить час до обеда, час во второй половине дня, сразу же уменьшили полчаса, то есть всего час за день, значит, решетки на окнах, запрет открывания форточек. Николай в дневнике пишет, тропическая жара, он не может, он там был в очень таком состоянии нервного срыва и так далее, просто дышать нечем было, понимаете? Это же касается и Елизаветы Федоровны, и всех, кто находился в заточении в Алапаевске. Если до этого они ходили по городу, могли пойти на почту, на базар, так сказать, это, как Михаил вот ходил по Перми, да, и после того, как объявлено было, что монархисты, значит, выкрали Михаила, то их тоже перевели фактически на такой тюремный режим. Если раньше они до 8 вечера могли свободно ходить и возвращаться, как Михаил, то после этого они должны были находиться только на территории школы и решетки установили. То есть вот, это как те же большевики ловко воспользовались ситуацией. Причем прослеживается единая схема, если когда мы даже смотрим, вот первое место сокрытия останков царской семьи, Ганина яма, шахта номер 7, да, и вы вспомните вот Алапаевск, там точно такая же шахта, примерно 17-19 метров, я даже по документам смотрел, там разница в 2 метра глубина шахты Шурфа, а получается одна и та же совершенно схема, понимаете, все действует, вот то есть получается Пермь, еще раз подчеркиваю, Уралсовет, значит, руководство Уралсовета находилось в Екатеринбурге, и вот Пермь, Алапаевск и Екатеринбург, это все входило в сферу их деятельности. Вне сомнения, значит, в этом, если даже Михаила допустить, что это экспромт Мясникова и его компании, то Белобородов им ловко воспользовался. Понимаете?
Что происходило, собственно, вот дальше, в последние дни? Как готовился этот расстрел?
А дальше, я думаю, что вот формально оно могло быть принято, там, допустим, 15-го, там, 12-го, 13-го июля, там, кстати, там, Медведев говорит, там, вот, 15-го, там, 12-го. Ну, это не столь принципиально. Дело в том, что, еще раз говорю, 10 июня уже началась эвакуация города Екатеринбурга. Тянули, оттягивали, и все. Почему так не решались? Потому что, понимаете, дело в том, что в городе находилось несколько консульств. Американское, английское консульство, я уже говорил, да, то есть при большевиках оно там находилось. Сербское консульство, датское консульство, кстати, датское консульство тоже находилось в Екатеринбурге. И через все эти консульства шли постоянные запросы. Оживали царская семья, вот есть такие слухи, что они убиты, значит, проверялось неоднократно, да, там тоже командующий 3-й армии 12 июня специально приехал в дом Ипатьева, чтобы официально сообщить, что царская семья жива, вот я видел своими глазами и так далее, потому что там запрос одного датского журналиста, что вот есть такие слухи, что царская семья уже убита. Находясь под прессом вот этих постоянных, значит, это вопросов, где они, где они, где они, они тянули до самого конца. И обратите внимание, что белые, то есть так называемые, так сказать, эти белочехи и, значит, военное подразделение временного сибирского правительства вошли утром 25 июля. Царскую семью расстреляли фактически ранним утром 17 июля. То есть, понимаете? То есть, фактически они тянули до самого конца. То есть, когда это реально, так сказать, возможно, это совершенно четко прослеживается.
Ну и вот, собственно, последние, так сказать, дни, как это все-таки происходило, собственно, подготовка этого преступления?
Ну, я уже говорил о поводу воспоминаний, значит, Медведева Кудрина, значит, это известный большевик с дореволюционным стажем, сделал карьеру в НКВД. Медведев Кудрин говорит о том, что его вызвали всех на совещание. Совещание происходило в, значит, в американской гостинице, это здание Урал ЧК. Присутствовали, значит, коллегия, члены коллегии ЧК, руководство Уралсовета. И они уже обсуждали вопрос конкретный. кто, сколько человек, кто конкретно, кто будет в кого стрелять, значит, распределение ролей и так далее. Вот. И как происходило это обсуждение, в мемуарах указано. Понимаете? Ну, чтобы там такой нюанс, там кто-то сказал, если, а вот этого мальчика надо вывести. Он говорит, какого мальчика? А это Сиднев, Леонид Сиднев, поваренок. Это племянник Сиднева, который расстрелян был еще до этого. И Медведев говорит, а, поваренка? Не возражаю, не возражаю, поваренка не возражаю. Это главное, чтобы Алексей там не остался, то есть в этом отношении. То есть вот он не возражает. И поэтому все было вот таким образом. Таким образом, так сказать. Причем недостатков в добровольцах, участников значит, вот этого расстрела не было. То есть вот никто тут насильно не заставлял ни под каким там страхом какого-то расстрела там, и так далее.
Подвалы уже отправляли под предлогом, так сказать, какой-то защиты от обстрела или что-то такое.
Да. И русские в стенограмме пишут, что говорит, точнее говоря, что он сделал все возможное, чтобы царская семья не догадалась до первого выстрела. Примерно так звучало, что в дневнике Александр Филонов пишет, что слышны раскаты орудий, там где-то выстрелы, там и так далее, ну, накануне. Значит, вот он сообщил, что они были уверены, что их перевезут в очередной раз. Кстати, они несколько раз были одетыми ночью. Один раз им сказали, что вот восстание анархистов, и мы вас перевезем. А Николай II говорит, всю ночь сидели. В другой раз там вот эти вот чекисты разработали операцию по поводу того, что значит, один из офицеров, группа офицеров хочет их спасти, они тоже сидели одетыми, да? То есть это все они воспринимали. Они знали, что идет эвакуация. Поэтому им сказали, что надо спуститься в подвал. Вот машина пришла, действительно машина пришла, они видели эту машину, пришла за их трупами. А и спуститься в подвал, где переждать возможный артобстрел или какое-то нападение какой-то группы, там, которая должна прорваться в контрреволюционеры в центр города, понимаете? То есть вот, потому что там они все-таки на втором этаже, там могли быть и какие-то шальные пули или там снаряд попасть. И они это восприняли вполне адекватно. И по воспоминанию всех тех лиц, которые участвовали в охране и действия царской семьи, следует однозначно, что они не догадывались, что с ними будет. То есть вот в этом и трагедия еще, потому что у них даже времени догадаться не было, понимаете?
И когда они стали стрелять, собственно, сколько человек в этом участвовало? Вообще, есть даже версия, что участвовали венгры какие-то там и прочее.
В составе внутренней охраны действительно находилось несколько латышей. Под понятием латышей, ну там здесь протокол допроса Проскурякова, он говорит, латышами называют, может быть, это и венгры были, может быть, это латыши, но Юровский называет несколько человек, которые были во внутренней охране. В частности, он называет Цельнс, был такой, значит, командовал латышами, да, и, значит, там еще там несколько фамилий таких латышских, явно латышских.
Команда отдавал Юровский, да?
Команду отдавал Юровский, да, но участие латышей, этнических латышей в расстреле в настоящее время не доказано. Почему? Потому что тот же Юровский говорит, что недостатка в добровольцах не было, это была великая честь. Почитайте воспоминания Медведева, Кудрина и Ермакова. Заставлять каких-то там латышей также участвовать в этом, это не нужно было, понимаете? А вот во внутренней охране не были. Там даже был один венгр по фамилии, или австриец, Рудольф Лахер, но он точно не участвовал. И вообще, значит, нужно анализировать не записку Юровского, а стенограмму, значит, от 1 февраля 1934 года, стенограмму Юровского, где он дает фактически весь расклад, и предысторию, и ход, значит, этого убийства, и как, и что, и почему. Он даже сказал, а какая разница, стреляли многие, какая разница, кто стрелял, говорит, многие стреляли, тут вроде бы кто-то спорит, кто первый и так далее, значит, ну вот так получилось, как получилось. Так
а почему добивали штыками? А
дело в том, что вот все произошло сумбурно, не так, как хотел, значит, Юровский. Значит, прежде всего это произошло потому, это в стенограмме написано, что они, их было 11 жертв и 11 палачей. А комната 4,5-5,5 метров. Ну, представьте себе, в эту комнату зайти всем, это просто невозможно. То есть это, ну, вот отмерьте 4,5-5,5 и разместите туда 22 человека. Проводили уже такие эксперименты. Внутри комнаты был только те лица, которые знала царская семья. Это был Юровский, его помощник Никулин Григорий и Павел Спиридонович Медведев. Это не Медведев Кудрин, а это отдельный человек. Его царская семья не знала, чекист. А Павел Спиридонович Медведев — это рабочий сельского завода, который возглавлял внешнюю охрану. Вот. И вот те, которые остальные, то есть их получается трое внутри, а тех царская семья не знала. И Роско говорит, я понимал, что если все зайдут в такую тесную комнату, и плюс еще, значит, они не знакомы с царской семьей, это все происходит поздней ночью, уже там где-то между часом и двумя ночи, то, значит, ну какова будет реакция, понимаете? А вот, поэтому он им сказал, что вы вот спрячьтесь в соседней комнате, и как только услышите выстрел, так, значит, и вот когда Юровский скороговоркой что-то невнятное сказал, ваши родственники пытаются вас освободить, мы принуждены вас расстрелять, быстро достал спрятанный у него там за спиной, значит, за ремнем маузер и выстрелил Николая II. Он говорит, что Николай хотел повернуться, он впереди стал лицом перед дверями, хотел повернуться, значит, в сторону семьи, и только успел пробормотать, что-что, а Юровский, значит, сказал, мы принуждены вас расстрелять, Николай говорит, что-что, но он говорит, не успел еще повернуться, и я выстрелил в него, значит, причем не один раз. Это послужило сигналом для тех, что вот стали стрелять Николая II. И вот на волне революционной истерии, насколько я вот проанализировал ситуацию, все забыли по поводу того, что кто в кого должен стрелять. Это связано и с паникой, и с этой теснотой помещений. Все стали стрелять в Николая II. А и получилось так, что вот эта неприцельная стрельба и, значит, сбой, да, произошел, хотя вот эта стенка была, значит, она деревянная, штукатуренная, но вообще там, если посмотреть на фотографию, там такие бетонные колонны, да, свод такой, значит, бетон. И Роско говорит, я вынужден был в разгал вот этого действия, значит, дать команду прекратить огонь, как бы это ни было для меня тяжело, потому что пули стали в результате вот этой бесприцельной стрельбы рикошетить, да.
Был ли у организаторов убийства какой-то четкий план, что делать потом, где прятать и так далее, или они спонтанно как-то действовали?
Мое личное мнение, они действовали, значит, как развивались события, все спонтанно. Я еще раз говорю, достаточно прочитать стенограмму Юровского, где он говорит, все пошло не по плану. Он неоднократно высказывает такую мысль, что все пошло не по плану. Значит, все произошло сумбурно, и он был крайне недоволен, как происходил вот само вот расстрел, так называемый, понимаете, в этом отношении. Это связано и с дальнейшими попытками захоронения. То есть в подлиннике стенограммы он ругает своих товарищей, называет Ермакова сволочью, из-за того, что Ермаков не мог найти в потьмах, так сказать, вот это Четырехбратский рудник, да, где находится сейчас монастырь Ганина яма, что он не мог найти вот самый глубокий шурф, что они блуждали, значит, по вот этому окрестностям Екатеринбурга, по лесу, так сказать, за Версетским заводом, что у них застревала постоянно машина, что они ее постоянно вытаскивали, значит, они перегружали трупы несколько раз, понимаете, потом они привезли там телеги, коляски, там такая история достаточно страшная это, но рефреном проходит мысль, что Юровский был взбешен, он был удивлен, что все это произошло так, то есть ему обещали, вот мы там знаем место, мы туда повезем, мы, так сказать, это, мы все организуем, и все буквально валилось из рук, понимаете? И это продолжалось на протяжении вот этих трех дней. И даже вот когда их привезли в поросенка в лог, Юровский так и объясняет, все настолько уже устали, что я принял вот такое решение, вот как мы застряли здесь, вот на этой дороге, вот здесь их и похороним. А оставшееся вот это, то, что у них бензин и серная кислота, мы попытаемся уничтожить вот двух самых из них маленьких. То есть в данном случае получается Мария и Алексей. Вот и все.
Ну и последний вопрос, завершение. Вот, собственно, императорская семья похоронена почти вся в Петропавловской крепости. Не захоронены двое. Собственно, как вы считаете, что до сих пор мешает, наконец, все это сделать, ну, грубо говоря, по-человечески?
Ну, видите, в чем дело. На Архиерейском соборе в августе 2000 года Русская Православная Церковь канонизировала в ранге царственных сестерцев царскую семью. Поэтому похороны светские, ну, состоялись 17 июля 1998 года. Но если бы царская семья была канонизирована до 1998 года, я уверен, что, значит, эти похороны бы не... Потому что государство у нас по Конституции, оно отделено от церкви. И, ну, как бы получается так, что вот...
Что не отделено.
Такая, да, ну, сейчас просто.
Вы недооцениваете энергию Бориса Немцова, он бы это пробил, я думаю. Но...
Да, кстати, это ставится в упрек Борису Немцову. Многие сторонники так называемой, значит, неподлинности екатеринбургских останков, они все время об этом говорят, что во главе Государственной комиссии по идентификации останков царской семьи стоял Борис Немцов. Я в этом не вижу никакого заговора, никакой конспирологии. Это, ну, как бы к нему ни относиться, но энергичный деятель, который, значит, весь упор, значит, кстати, вся его работа в этой комиссии была связана с тем, что он считал, что неопровержимым доказательством будет генетическая экспертиза.
А вот сейчас есть какие-то утечки по генетической экспертизе тех останков, которые вы тоже нашли, собственно, Алексея и Марии?
Я не могу об этом судить. Значит, я только знаю результаты генетической экспертизы 2008 года в отношении Алексея и Марии. Значит, ну, мне сказали эксперты, что 99 и 13 девяток. Понимаете, да? Но сейчас произведены же были действия какие, что скрытая гробница, взята частица останков, значит, костных останков Александра Третьего. И сейчас проводится, значит, то есть окончательная и самая последняя ДНК-экспертиза. Причем, что меня радует, под полным контролем церкви. То есть, в данном случае, координатор всех этих действий со стороны церкви, епископ Егоревский Тихон, он постоянно дает интервью СМИ и говорит, что каких-либо претензий к следствию, к современному, к экспертам у него нет. Потому что экспертиза была проведена, во-первых, значит, само дело возбуждено по инициативе церкви, и второе, все кандидаты, все кандидатуры экспертов были согласованы с церковью.
То есть есть, в принципе, шанс, что к 18-му году, собственно, к столетнему юбилею, все-таки эта история с непризнанием закончится. Как вы считаете, Николай Борисович?
Ну, это лично мое мнение, так сказать, потому что вопрос, конечно, это надо к руководству церкви, членам синода, значит, епископу Тихону. Ну, я для себя хотел бы, чтобы это решение состоялось. Слишком долго это непризнание, это уже до неприличного долгое, значит, непризнание, понимаете? С 92-го года следствие идет, понимаете, вот выставка называлась «Следствие длиной в век», значит, и получается так, генеральный прокурор Чайка 94-го года, под чьим руководством проводились все следственные действия, значит, судя по всему, он пользуется авторитетом, и он работает на той же должности. Я имею в виду авторитетом среди руководства нашего государства, и уж тем более председатель Следственного комитета Бастрыгин. Поэтому я не думаю, что результаты новых экспертиз будут сенсационными. Мне кажется, что могут увеличиться количество девяток, значит, в этой цифре 99 и 13, может быть, там будет 99 и 50, но я могу сказать только про себя. Вот представьте себе, когда ты держишь подлинные документы, а я начал с ними знакомиться сразу после того, как рассекреченные были, и вот я участвовал в обнаружении останков Алексея и Марии, ни секунды сомнения не было. Вы знаете, вот вы читаете текст, допустим, стенограмму Юровского, и вы находите действительно вот это.
То есть там, вот,
это место находите, говорите, да, мостик и шпал, это уже вот Авдонин и Рябов, Александр Николаевич Авдонин, Геритр Филимович Рябов. У нас они же тоже не знали. Говорят, вот они там гробокопатели кого-то там подсунули, там еще, ну это бред, понимаете, это бред совершенный. Вот если свое мнение, я разговаривал с Александром, у него не было тени сомнений. Значит, вот он посмотрел, подумал, предположил, и когда ваше предположение осуществляется, значит, и тут нет никакого двойного дна, и вы не агент мировой закулисы, вы просто человек, который неравнодушен к своей истории. То же самое у меня. Мне вот задают вопросы. Как же вы так? Вы сразу подумали, что это без экспертизы вы подумали, так сказать. Ну, слушайте, ну, вот представьте себе, сразу же подумал, без экспертизы.
Потому что нашли там, где должно было.
Более того, я вам скажу, если бы не внедрялась бы генетическая экспертиза с начала 90-х годов, если бы не было генетической экспертизы, существует масса других экспертиз, антропологическая, трассологическая, баллистическая. Все это в совокупности дает основание даже без генетической экспертизы говорить о том, что то, что было, то, что... то и было. И что все эти аутентичные документы, о которых я говорил, воспоминания так называемых цареубийц и охранников дома Ипатьева, они едины и непротиворечивы абсолютно. Вы понимаете, в чем дело? Вот, все.
Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Вы слушали программу «Цена революции». Ее вел Михаил Соколов. Моим собеседником был Николай Неумин, историк, заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.